Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Тема нашей сегодняшней беседы – скептицизм. Но это название всем известно и достаточно хорошо.
Но мы поговорим, конечно же, не о скептицизме вообще, а только лишь об античном скептицизме, который имеет достаточно длительную историю и различные направления. Обычно античный скептицизм связывают с именем основателя этого течения Пирроном, отсюда и другое название этого течения в античной философии – пирронизм. Хотя было и другое направление в скептицизме, связанное с Академией Платона. Дело в том, что в Средней Академии, где-то во II веке до Рождества Христова, несколько изменились приоритеты, изменились направления, и Академия стала развиваться в духе скептицизма. Об отличии пирронизма от академического скептицизма мы поговорим несколько позднее.
Как мы знаем, Пирон, как и Сократ, ничего не писал. Поэтому о его жизни и о его учении мы знаем только из произведений Диогена Лаэртского.
Да, Пирон – такой вот классический греческий философ типа Сократа, Пифагора, которые своей жизнью показывали смысл своего учения и поэтому не видели смысла в написании трактатов. О Пироне благодаря Диогену Лаэртскому известно достаточно много. Пирон родился в 360 году до Рождества Христова и прожил достаточно долгую жизнь, около 90 лет. Родился он в городе Элиде, и жители его чрезвычайно уважали. Даже в честь Пирона освободили от налогов, от податей философов, избрали Пирона верховным жрецом этого города, так что действительно он пользовался глубоким почетом и уважением. Но те факты, которые приводит о его жизни и о его поведении Диоген Лаэртский, заставляют несколько задуматься. Пирон жил, как пишет Диоген Лаэртский, в согласии со своим учением, и в согласии с этим вел он и жизнь свою, пишет Диоген, ни к чему не уклоняясь, ничего не сторонясь, подвергаясь любой опасности, будь то телега, круча или собака, но ни в чем не поддаваясь ощущениям, от опасности его уберегали следовавшие за ним друзья. Вот это несколько странная, как мне кажется, фраза, потому что ни в чем не поддаваясь ощущениям, противоречит тому, о чем будут писать позднейшие скептики, и в чем, как мы увидим, состоит именно смысл пирроновского скептицизма. Вот этот экстравагантный способ жизни Пирона, когда, как приводит другой пример Диоген Лаэртский, некий друг Пирона стал тонуть в болоте, а Пирон прошел мимо, даже не подав ему руки, все Пирона за это ругали, а друг, который все же смог спастись из болота, наоборот, за это Пирона хвалил. То есть недоверие чувствам. Тонет человек в болоте или не тонет, это можно сказать только лишь «мне кажется».
С другой стороны, мы вспоминаем другой пример, когда Пирон попал в бурю на корабле, и все вокруг паниковали, все вокруг приготовлялись к смерти, а Пирон сказал, ну вот смотрите, вот свинья, она спокойно себе у корыта пасется и не боится, вот так и философ должен себя вести.
Конечно, в этом смысл философии, смысл обретения душевного спокойствия. И скептицизм, который Пирон и предлагает, это действительно был путем к обретению этого душевного спокойствия. Пирон был, как опять же знаем от Диогена Лаэртского, вполне добропорядочным человеком. Он жил со своей сестрой, помогая ей по хозяйству, торговал на рынке. То есть вел обычный образ жизни, но при этом имел серьезные философские взгляды, которые и развивали его ученики, и, можно сказать, в благодарность Пирону назвали так целое философское направление, целую философскую школу – пирронизм.
Ну, еще, кстати, вот схожесть с Сократом в том и заключается, что Пирон так же, как и Сократ, ходил по городу и с кем ни попадя обсуждал свое учение.
Ну, конечно, иначе откуда бы мы с вами знали, о чем учил Пирон? Конечно же, из его устных бесед с гражданами своего города. Но вернемся к истории пирронизма, к небольшому такому обзору. Продолжателем учения Пирона был поэт Тимон. Тимон уже писал произведения, правда, писал их в форме некоторых элегий, сил, то есть поэтических произведений. Некоторые фрагменты от этих произведений до наших дней сохранились. Вот Пирон и Тимон – это представители самого древнего скептицизма. Вновь интерес к пироновской философии возникает в первом веке до Рождества Христова. И философами, вновь возродившими интерес к пиронизму, были Энесидем и Агриппа. Вот эти два философа внесли огромнейший вклад в эту философию, и их именем названы главные скептические аргументы, которые получили название тропов. Тропы – это не тропинки в нашем понимании, хотя вполне возможно и слово «тропинка» происходит от этого же греческого слова «тропос», которое означает «способ», «путь», в смысле «путь рассуждения». Некоторые способы аргументации, которые помогают скептикам в достижении своей цели. Известно 10 тропов Энесидема и 5 тропов Агриппы. Во втором веке новой эры интерес к пиронизму вновь возникает, но возникает уже в среде ученых, прежде всего врачей. И вот таким наиболее известным представителем самого позднего пиронизма является Секст Эмпирик. Это единственный философ-скептик, произведения которого полностью дошли до наших дней. И мы с вами можем почитать две работы Секста Эмпирика, одна из которых называется «Три книги пирроновых положений», а вторая «Против ученых». Правда, в этом названии «Против ученых» нет ничего антинаучного. Учеными Секст Эмпирик называет тех людей, которые абсолютно уверены, догматически убеждены в истинности только их собственной точки зрения.
Ну, так называемые догматики.
Да, поэтому против ученых это скорее против догматиков, потому что сам Секст Эмпирик был серьезным ученым, врачом, представлявшим школу эмпиризма. К этой же школе в медицине принадлежал и живший в IV веке новой эры знаменитейший греческий врач Гален, который также весьма с симпатией относился к пирронизму.
Виктор Петрович, а эмпиризм чем отличается от других школ?
Дело в том, что к этому времени в античной медицине четко сложились три школы. Школа догматическая, методическая и эмпирическая. Метод лечения врачей, принадлежавших догматической школе, состоял в том, что прежде чем лечить болезнь, нужно выяснить ее глубинные причины. Скажем, ответить на вопросы, какие изменения в организме произошли в результате болезни, как нарушился баланс, чего больше огня или земли, воды или воздуха, согласно античному учению о четырех стихиях, как растекается желчь и так далее. То есть все вот эти физические представления об организме человека должны быть объяснены. То есть прежде чем лечить болезнь, нужно найти глубинные, такие вот физические, почти философские причины возникновения этой болезни.
То есть сначала теория, потом практика.
Да, можно сказать, такая фундаментальная греческая медицина. Врачи-методики представляли собой некую другую крайность и утверждали, что для того, чтобы вылечить больного, нужно просто знать метод лечения этой болезни. Ну, как часто мы и сами лечимся, знаем таблетку от головной боли, приняли ее, не задумываясь, чем вызвана головная боль, мигренью, повышенным давлением или, может быть, сотрясением мозга. Поэтому, конечно же, и догматики за свой излишний теоретический интерес, и методики за свою легковесность подвергались критике врачами-эмпириками, которые утверждали, что прежде всего надо лечить больного, а не некую абстрактную болезнь. А больного надо лечить, основываясь на конкретных наблюдениях, на опыте. То есть к лечению больного и его болезни надо подходить эмпирически, его детально и серьезно обследовав и наблюдая за его лечением, то есть то, что и должен делать, как мы с вами, думаю, согласимся, настоящий врач.
То есть они лечили конкретного человека с его физиологическими особенностями?
Ну, разумеется, ведь нельзя же лечить некую абстрактную болезнь. У каждого человека есть свои особенности. Каждый человек по-своему реагирует на одни и те же лекарства. И одно лекарство одному человеку может помочь, а другому человеку от той же самой болезни это лекарство в силу его индивидуальных особенностей, аллергической реакции, непереносимости, группы крови, наследственности генетической и так далее, они могут повредить. И понятно, что эмпирическая школа была такой наиболее влиятельной, и не случайно Гален принадлежал именно к этой эмпирической школе.
На основе этих медицинских взглядов, на основе этих медицинских выводов Секст-Эмпирик строил философию.
Да, ведь мы с вами не будем забывать, что смысл всей эллинистической философии состоял в нахождении этического идеала человека, в решении некоторых нравственных проблем, в нахождении пути к счастью человека. Врач обращает внимание на то, что человек может быть здоров, но на душе у него плохо. Он может быть полностью здоров телесно, но не быть счастливым. Поэтому для того, чтобы сделать человека счастливым полностью, настоящий врач, как врач-эмпирик, как секст-эмпирик, в частности, понимает, что надо лечить не только тело, но и душу, чтобы сделать человека действительно здоровым, счастливым, бодрым и так далее. Поэтому философия скептиков, как это и пишет сам секст-эмпирик, была некоторым дополнительным путем к обретению душевного здоровья. Поэтому не случайно скептицизм развивается именно в рамках медицины, особенно понимая то тяжелое время, в котором действительно сложно быть счастливым, даже будучи здоровым телесно.
То есть в здоровом теле здоровый дух и наоборот.
Вы знаете, смысл этой фразы несколько иной. И, кстати говоря, секст-эмпирик ближе к тому смыслу, в который вкладывал автор этой фразы римский поэт Ювенал. Эта фраза «в здоровом теле здоровый дух» у Ювенала встречается в следующем контексте. Он пишет: «Если о чем и просить у богов и жертвовать им в храмах, так это чтобы дух был здоровый в теле здоровом». Понятно из этой фразы, что никакой связи между здоровым телом и здоровым духом нет. Просто Ювенал обращает внимание, что у человека есть две главные ценности, о которых только и стоит просить богов и приносить им в храмах жертвы. Первое – мы просим у них здоровья телесного, второе – здоровья душевного. Вырванная из контекста этого фраза устанавливает якобы существующую связь. Когда у человека здоровое тело, тогда у него якобы здоровый дух. Но ни секст-эмпирик так не мыслил, ни Ювенал, автор этой фразы, также понимал, что здоровое тело не обязательно имеет в себе здоровый дух, и наоборот.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим разбор учений скептиков. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.